Сегодня я хотел бы предложить для нашего рассуждения текст из послания к Римлянам, 10 глава, 10 стих. Очень текст, с одной стороны, очень понятный, ясный. И хотелось бы, чтобы мы, рассуждая об этом для себя, сделали ясные выводы, чтобы не ушли мы после богослужения с такими рассуждениями. Ну, в общем-то, ну, хорошо поговорили, хорошо провели время, а чтобы осталось это огромное желание жить в Слове Божьем, жить в устремлениях, которые от Бога. Пусть Господь благословит нас в этом. Итак, послание к Римлянам, 10 глава, 10 стих. «Потому что сердцем верует праведности, а устами исповедует ко спасению». Все понятно, все ясно. Сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Совершенно очевидно две основные темы – праведность и спасение. И каждая из этих тем, она касается каждого из нас. Наша праведность и наша спасение. Христос говорит о том, что без праведности мы не войдем в Царствие Божие. Он обращает внимание на книжников и фарисеев и говорит, вот без праведности вы не войдете. Нам очень важно понять, что без праведности мы не сможем быть с Богом. Можно ли войти в Царствие Небесное, не будучи праведником? Невозможно. А если это невозможно, то на это важно обратить внимание, на это необходимо обратить внимание. Мы должны быть праведниками. Мы обязаны быть праведниками. Если мы не будем праведниками, то к чему все это? Вот к чему мы в церковь входим, к чему столько времени тратим на Бога, если мы не будем праведниками? И если мы не имеем спасения, можем ли быть праведниками? Конечно, нет. И одно с другим связано, и оба эти понятия чрезвычайно важны. Итак, начнем с темы праведность. Сердцем верует к праведности. Первое, с чего я хотел бы сказать, как бы дать определение, что такое праведность. Праведность – это жизнь в соответствии с истиной. Мы можем себе придумывать свою праведность, и об этом чуть-чуть позже скажем. Нам кажется, что мы поступаем абсолютно правильно, мы живем по правде. Но если это не соответствует истине, то какой смысл от придуманной праведности? Человек, который живет своими законами, или законами, которые придумала какая-то группа людей, он, возможно, в глазах этого окружения, он правильный человек. И даже рассуждение есть, вот, допустим, такой пример яркий. В воровском мире есть, говорят, вот этот человек правильный, он не ворует у своих. Знаете, это правильно делает, и они и уважают, он все по закону, он не беспредельничает. Но мы понимаем, что в глазах остального общества они далеки от праведности. Очень важно понять, чтобы наша праведность была в глазах Божьих, а не в глазах человеческих. И вот каким образом определяется, вернее, начало, вот то измерение, по которому меряется, тот канон, по которому меряется наша праведность. Эта праведность меряется истиной. Праведность наша меряется истиной. Не то, что мы себе придумали, а то, что является от Бога. Думаю, уместно процитировать текст из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 6 стих, когда Христос говорит о себе. Он очень прямо и конкретно говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он утверждает и говорит: «Я есть истина». И потом этот вопрос не единожды будет возникать на страницах Священного Писания, что есть истина. И нам крайне важно понять, что во Христе есть истина. И Он сказал: «Я есть истина». Это значит, что абсолютно все, что говорит и делает Иисус Христос, является абсолютом. Это является истиной. Не правдой, а истиной. И когда мы рассматриваем, когда мы читаем, когда мы вникаем вот в Священное Писание, в Слово Божие, нам важно для себя поставить эту задачу, определить, в чем же заключается истина. Вопрос о истине, вопрос о праведности апостол Павел поднимает вот в этих текстах, в 9-10 главе, и говорит о том, что Израиль желал иметь эту праведность от закона. И 9 главе, 31-32 стих, мы прочитаем этот текст. «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности». Почему? «Потому что искал не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения». Искать праведности от закона. В принципе, как по-другому можно задаться этим вопросом? Как можно понять, как можно быть праведником, если не от закона? Мы для себя пытаемся понять, какие правила, какие нормы, какие мерила. Мы собираемся, мы хотим быть правильными. И достаточно часто человек, который приходит впервые в церковь, а может быть и потом долгие годы, ходя в церковь, но когда перед ним появляется это желание быть праведным, он первый вопрос задает: что делать? А что делать? Что повелишь мне делать? И абсолютно правильный вопрос, но очень сложный ответ. В этих же рассуждениях, в 10 главе, в 3 стихе, апостол Павел, рассуждая вот о законе, об Израиле, вот об этом взаимодействии и попытке быть праведными через закон, он говорит: «Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Удивительное состояние. Удивительное состояние, каким образом можно жить в религиозном государстве, иметь удивительную мощную историю, сильнейшую историю взаимоотношения Бога с человеком и не разуметь праведность Божия. Как это понять, что ты не понимаешь праведности Божией? Каким образом можно докатиться до такого, образно, скажем, дойти до такого состояния, что ты не понимаешь праведности Божией? И здесь вот появляется эта тема, что сердцем веруют, что должно быть сердце наше, принадлежащее Богу, но желание исполнять правила намного проще. Уверяю вас, жить по правилам намного проще. Ты мне расскажи, что делать. Я согласен веровать в Бога. Я согласен быть праведником. Я хочу этого. Ты скажи мне, давай распишем, что надо. Вставать в такое-то время, прочитать столько-то глав, помолиться столько-то времени, в молитве сказать об этом, потом выйти там, с первым встречным, поздороваться, рассказать ему вот это, 4 духовных закона или еще что-либо, и все. Ты распиши мне регламент, я это буду с удовольствием делать. Во всяком случае, я так рассуждаю. На самом деле, и это будет потом невыносимо, и в какой-то момент мы заболели, и в какой-то момент мы не с той ноги встали, и, выйдя на улицу, нам встречный человек не встретился, и мы чувствуем, что мы опять не смогли эту праведность исполнить. Это, конечно, такое рассуждение, такое понятие о праведности иудейской далека, потому что там правило на правило, и вот это количество бесконечных правил тебя загоняет в такое состояние, что ты в неком ужасе, как бы чего не нарушить, как бы чего не забыть, как бы чего не перепутать. И вдруг случается с тобой, при всей твоей оригинальной памяти, при всей твоей посвященности и бесконечном запоминании, что необходимо делать, и вдруг ты понимаешь, что не получилось. И ты вновь виновен. Усилиясь, как написано, усиливаясь поставить собственную праведность. Вот здесь появляется вот это состояние, когда Божья праведность нам не совсем понятна, мы начинаем придумывать свою праведность. Когда Павел писал 2000 лет назад эти тексты, мне представляется, что он слабо представлял, что сегодня мы будем говорить об этих же вопросах, что христианство через 2000 лет будет придумывать свои правила. И вот в своей собственной праведности, к огромному сожалению, если взять разные группы людей, даже разные церкви, разные конфессии, в чем-то где-то есть группы похожие, а в чем-то разнятся. Но существуют достаточно известные правила, как надо ходить в церковь, как себя вести, что кушать, сколько кушать и когда кушать, сколько молиться, кому молиться, как одеваться, как себя вести, можно ли смеяться, можно ли плакать, в каких случаях, когда прилично, когда неприлично. Мы придумываем огромное количество правил. И когда пытаешься понять, это праведность Божия? Да нет, это наша праведность. Это наша придуманная праведность, который не ведет нас к святости, где нет сердца нашего, где принято решение, и принято решение, может быть, группой людей давным-давно, и мы вот исполняем эти правила и следим за тем, чтобы эти правила неукоризненно исполнялись. К огромному сожалению, может оказаться, что это наша, исключительно наша праведность. Это мы придумали. Настолько мир меняется, и сегодня перед нами, перед христианами возникают такие проблемы, о которых мы даже не предполагали. Лет 15-20 назад мы не могли представить, что мы будем говорить сегодня об этих проблемах. Ну, например, возьмем там однополые браки. Да вообще ужас какой-то. Неужели это? Вопрос разводов. Как это разводы? Неужели христианские семьи могут развестись? А сегодня мы задаем эти вопросы. И нам надо ответить на эти вопросы. Мы не можем голову в песок и сказать, этого ничего нету. И понимаем, что наши стандарты, то, что уже устоялось, и мы к этому привыкли, вдруг начинает приобретать движение, и нам необходимо ответить на эти вопросы. В конце 3 стиха, 10 главы послания к римлянам, здесь есть еще такой текст, такая мысль. «Они не покорились праведности Божией». Говорится об израильском народе. Они сначала эту праведность не разумели, не пытались понять, придумали свою праведность, и в конце концов, как результат, не покорились праведности Божией. Вопрос покорности – это признание власти, признание легитимности власти, признание законности власти. Вот это слово «покорность» что означает. Вопрос – мы признаем над собой власть праведности Божией. Это настолько важно – признать праведность Божию, вот что это будет Божья праведность, Божье отношение, Божья истина будет определять нашу праведность. И вот по этим меркам мерить. Не что люди нам скажут, не что мы себе придумали, а то, что скажет Бог. Это чрезвычайно сложно. Теперь я хотел бы от праведности перейти к пониманию вот это сердцем веры, вот это понятие. Веровать. Оказывается, это понятие «веровать» очень широкое понятие. Мы, когда говорим, мы верим. И очень многие люди говорят, да, я верю. Начинаешь спрашивать, во что ты веришь? А за этим ничего не стоит. Просто верю и все. Я знаю, что есть Бог. Ты знаешь, что есть Бог. Мне очень понравилось, прочитал одну такую мысль, что самые консервативные верующие – это бесы. Смотрите, послание Иакова, 2 глава, 15 стих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь? И бесы веруют и трепещут. Если для нас очень многое что-то неясно, мы не были при создании мира, мы не видели, как творился мир, мы не видели того конфликта, который произошел в небесах, и для нас это сокрыто, то бесы все это видели. И для них все совершенно ясно. И существование Бога и принципы Бога для них ясны. И у них нет никакого сомнения по поводу духовного мира и что там происходит. Это глубоко верующие. Понимаете, ситуация парадоксальная. Но что там за проблема? Они веруют и трепещут, знают, что какой их ждет конец. Все знают. Но сердце их сущность, принадлежит ли она Богу? И вот вопрос веры – это не просто признание, а это вопрос принадлежности. Сердцем веруют к праведности. Сердце. Вот больше всего хранимого храни сердце твое. И когда мое сердце предоставлено Богу, вот о чем здесь говорится. Когда мое сердце предоставлено Богу, и апостол Павел, говоря об израильском народе, говорит, что у них был закон, но вот сердцем они были далеки. Устами это говорили, все рассказывали, но сердцем были далеки от того, что Божье. Мы законом Божьим только понимаем желание Божье, Его сущность. Через закон мы понимаем сущность Бога. Но вот теперь сердцем полюбить Бога, всем сердцем, всем разумением, предоставить свое сердце Богу. Веровать в Бога, здесь очень серьезно указывается 9 стих 10 главы. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Если будешь сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Христа из мертвых, то спасешься. Вопрос. Сердцем веровать во Христа. Удивительно, но вот несколько раз, здесь два раза Павел обращает внимание, это в 9 главе 33 стих и в 10 главе в 11 стих он цитирует пророка Исаия. «Всякий верующий в него не постыдится». Всякий верующий в Него. И это будет тема, много раз повторяться в различных аспектах в Новом Завете. Всякий верующий в Него. Всякий верующий в Иисуса Христа не постыдится. Вопрос, я верую во Христа, это что значит? Что значит, что я верую в Иисуса Христа? Первое. Очень важно для себя четко знать и определять со всеми выводами и со всеми действиями, что Христос является Сыном Божиим. Христос является Спасителем. Это важно понять, это важно принять и отсюда сделать выводы, что во Христе все и во всем. Очень важно понять следующее, что Христос умер за грехи наши. Он умер за грехи наши. Это будет определять наше отношение к греху и отношение ко Христу. Когда мы забываем, что Христос умер за грехи наши, мы так легко поверхностно относимся к греху. Когда мы помним об этом, что Христос умер за грехи наши, и отношение к греху наше меняется, это отношение к Христу, оно меняется. Почему умер? А потому что любит. До какой степени, что готов умереть? И это не слова, это конкретные действия святого непорочного, святого праведного Бога для того, чтобы мы жили. Христос умер и Христос воскрес для оправдания нашего. И Бог Отец воскресил Христа из мертвых для того, чтобы мы жили. Это важно помнить, это важно понимать. За такими пониманиями необходимо действие. Если это просто вот такие слова, которые это тексты из Священного Писания, которые висят на наших стенах в календариках, и за этим ничего не стоит, и мы не понимаем, как это влияет на нашу жизнь, я советую очень внимательно еще раз перечитать, задаться вопросом, порассуждать, помолиться, чтобы сделать выводы, а как это влияет на мою жизнь, а какие выводы я делаю из этого. Совершенно не случайно, когда говорится о веровании сердцем, сердцем верую, здесь мы говорим о любви, о том, что, о любви к Богу, о том, что наше сердце полностью принадлежит Богу, полностью. И невозможно сердце наше поделить с кем-то еще. Невозможно. И вот эти приоритеты, они много раз как бы повторяются. На прошлом занятии по основам веры мы затронули такую тему. Можно ли полагаться на человека? Можно ли полагаться? Можно ли довериться человеку? Первый вопрос, конечно, конечно, нужно. А как иначе? А когда начали рассуждать, да еще припомнили такие слова, проклят всякий, надеющийся на человека, вдруг поняли, что рассуждая на эту тему, все не так просто, что оказывается, будучи даже сильно стараясь быть верным и последовательным, быть надежным, у меня не получается быть верным. Я могу подвести. Если кто-то скажет, Константинович, я на тебя полагаюсь, как на Бога. Я скажу, побойся, пожалуйста, поменяй свое мнение. Я человек, я могу тебя подвести. И это я говорю не из красного слова ради, а потому что действительно я многих подводил. Как мой брат говорит, хочешь иметь преданных друзей, возьми и предай своего друга. И у тебя будет преданный друг. Нам важно понимать, что все упование, оно должно быть на Христе. Сердце наше принадлежать только Ему, только Ему. И ни с кем его делить невозможно. Внутренний мир полностью предоставить Иисусу Христу. Вот эта задача чрезвычайно сложная. Предоставить наше сердце Иисусу Христу полностью. Мы настолько склонны отчасти предоставлять кому-то. Возможно, и здесь, наверное, причины разные. Из-за непонимания, из-за эгоизма, из-за нашего понимания. И, может, еще я что-то не заметил, этих причин много. Почему мы часть выделяем Богу? Ну, давайте десятую часть. Я слышал, десятую часть от средств, десятую часть от времени, десятую часть от способности. Все, вот десятую часть Богу. Потом, сколько-то времени, давайте по приоритетам, ну, что должно быть у человека на первом месте? Конечно же, семья его должна быть, да? И вот семью, потом работа, все разделили. И понимаем, что здесь что-то не так. Все ясно стало, но что-то не так. Все вроде бы убедительно, но что-то не так. Оказывается, все сердце наше должно принадлежать Богу. Сердцем веруешь. Сердце, которое ты доверил Богу. Ты доверил Богу сердце, и это приведет тебя к праведности. И очень многие праведники, они в глазах остальных людей были достаточно странные и вызывали много вопросов. К примеру, Абсолютный праведник, праведность которого не вызывает у нас сомнений, Иисус Христос, Он вызывал сомнения у других людей, которые знали, что такое праведность не понаслышке. Он ест и пьет с мытарями. Как это так? И многое что другое делал Христос, будучи праведником. И что Его подвигало к этим действиям? И что есть праведность Божия? У нас возникает вопрос. И если вы сердце свое предоставите Господу, уверяю, очень многие зададут вопрос, а почему ты так поступаешь? А ты Богу будешь говорить, Господи, это я делаю, потому что ты мне это сказал, потому что ты меня к этому влечешь. Да благословит нас Господь, чтобы сердцем веровать к праведности. Второй блок этих рассуждений, а устами исповедуют ко спасению. Я бы сразу в этом размышлении устами исповедуют ко спасению сказал бы, что есть как бы первая часть к тому, что это спасение для нас, для меня лично, мое исповедание. И второй вопрос – исповедание для других, другим людям. Почему Павел пишет, что устами исповедует ко спасению? Мы можем сказать, что мы спасаемся по вере. Это да и аминь. Но вот здесь в применениях, вопрос применения или причинно-следственная связь обнаруживается, что устами исповедует ко спасению. Первое, с чего я хотел бы сказать, что такое, что значит устами мы что-то производим? Мы говорим слова. Что такое слово? Если мы попытаемся разобрать, чем является слово, то, в принципе, слово, оно определяет меня как личность. То слово, которое я говорю, прежде чем я его сказал, в моем сознании происходит процесс. Я размышляю, что я говорю. Я это прочувствовал и напряг свою волю. И принял решение, это слово – эту мысль я выскажу. И вот с этого момента начинается моя ответственность. Моя ответственность перед кем? Перед тем, кому говорил это слово и кто был свидетелем этих слов. С этого момента я начинаю нести ответственность. И мои слова могут быть созидательные, могут быть пустые, могут быть разрушительные. И написано в Слове Божьем, что за всякое слово, в том числе и праздное, мы дадим отчет. Почему? Потому что это наша сущность. Мы это сказали. Нас за язык никто не тянул. Мы сказали. И это важное слово настолько как бы удивительно, что Евангелие от Иоанна начинается словами. Вначале было слово. Вот с этого все началось. Если мы разберем нашу жизнь, то все начинается со слова. Думал, размышлял, принял решение, сказал слово, и процесс завертелся. До тех пор, пока слово не сказано, все смотрят недоуменно, или как бы вот эти вопросительные взгляды, но слово еще не сказано. Есть сердечные намерения, есть планы, но сказал слово, и началось. В наших взаимоотношениях с Богом, слово наше является определяющим. Когда человек начинает взаимоотношения с Богом? Когда обращается к Нему в молитве. Наше первое слово к Богу – это начало взаимоотношений, личностных взаимоотношений с Богом. Бог любит всех, Бог говорит каждому. Но когда ты отвечаешь Богу, тогда Бог начинает с тобой говорить. У тебя начинается личное общение. Мы в зале здесь многих знаем друг друга, думаю, что хорошо знаем. Возможно, есть незнакомые люди, может быть, кто-то первый раз пришли. Мы начнем знакомиться не тогда, когда мы друг друга увидим, а когда мы заговорим. Наши слова будут определять нас. И наши интонации, и те слова, которые мы говорим. И достаточно часто с человеком неудачное знакомство как бы получается из-за того, что не то слово сказал. Какой-то подошел, хотел вроде хорошо что-то умное сказать, сказал глупость какую-то. И вот думаешь, что ж такое-то? Вот. И пытаешься исправить. Не так хотел. То есть слово, оно настолько важное. И когда человек нервничает, он и жесты его показывает. И если слова хорошие, все правильно сказал, все нормально. Но когда волнуешься, оказывается, слова путаешь. Итак, слово, которое мы говорим, оно определяет наши взаимоотношения, определяет нас. И слово, сказанное Богу, оно начинает действие. Теперь я сказал Богу. Для Бога очень важны наши слова, потому что Он нам дал этот выбор, говорить слова или нет. И в сегодняшнем дне, когда век такой, что ответственности, индивидуальная ответственность становится все меньше и меньше, и мы много раз говорили об этом, что воля человеческая подавляется, и человек все меньше и меньше принимает самостоятельное решение, за нас думает, нам предлагают, и как бы выбора не остается. Мы вынуждены говорить, потому что так уже все сказали. И мы живем в такое время, в такой век. В этой ситуации все-таки говорить то, что ты есть. Не что кто-то сказал, а что ты есть, как ты думаешь, как ты мыслишь. Сказать Богу, научиться, как бы вот, может быть, даже возобновить этот, как бы реконструировать это понятие, понятие моего разговора, разговора моей личности, в том числе и с Богом. Я обратил внимание, что сегодня очень сложно людей призывать к покаянию. Вот это слово сказать Богу. Сложно говорить, и сложно человеку каяться. Сказать конкретные слова, и вдруг человек сталкивается с тем, что давно уже в сердце его не было, за свои слова отвечать. Я думаю, что для многих препятствие к покаянию, препятствие к общению с Богом, препятствие к обетам для Бога является ответственность. Ты сказал Богу, и за это ты несешь ответственность. Устами исповедуешь ко спасению. Ты говоришь об этом. Ты говоришь Богу об этом, о своем внутреннем мире, о своем решении, о своем понимании. Ты исповедуешь. Опять, кого исповедуешь? Мы перед этим говорили об Иисусе Христе. Ты исповедуешь Христа своим Спасителем. Ты исповедуешь Христа праведником. Ты исповедуешь Христа Сыном Божиим. Ты своими словами говоришь. До тех пор, пока ты молчишь, ничего не происходит. Бог знает сердечные намерения, там в глубине сердца знает абсолютно все. И за это мы перед Богом тоже ответим. Мы будем отвечать перед Богом, и что мы сказали, и что не сказали, что сделали, и что не сделали. За все ответим. Но вот это как бы совершенно ясная ответственность за то, что мы сказали Богу. И очень хотелось бы, чтобы мы принимали эти решения, говорить с Богом, рассуждая о Боге, рассуждая о том, что же Бог нам говорит, Богу говорили, отвечали Богу. Представляете, когда Бог сказал нам, задал нам вопрос, а мы ему не ответили. Это что за ситуация? Если даже с человеком вдруг тебе он задает вопрос, а ты ему не ответил, как это выглядит? Это очень неприлично выглядит. Очень нехорошо. Не знаешь, как ответить? Скажи, что не знаю, как ответить. Но если тебе задан вопрос, и ты не отвечаешь, это нехорошо. А когда тебе Бог задает вопрос? Когда ты с Богом говоришь, когда у тебя есть с Богом отношения, Он с тобой говорит, а ты Ему не отвечаешь. Недавно с одним человеком познакомился, который несколько лет назад покаялся, а крещение не принял. Я говорю, почему? Да, знаешь, как бы вот время, Погоди, почему ты Богу не ответил? Покаяние – это начало твоего диалога, которое должно перерасти в какое-то решение. Почему в твоей жизни не произошло решение? И к чему это привело? Да, привело к огромным последствиям. Когда я знаю, что есть Бог, я знаю, что Он меня любит, но я не готов Ему не ответить. Это что за состояние? И к чему оно приведет? Устами исповедуешь ко спасению. Сказал тебе Господь, ответь. Задал Богу вопрос, Он тебе ответил. И начинается этот диалог. И это приведет тебя, это приводит тебя ко спасению. Это приводит тебя к жизни вечной. Это наше взаимоотношение с Богом, это наше исповедание Иисуса Христа. И Богу ты говоришь, когда мы молимся, это не что иное, как исповедание Бога, Отцом. И мы в молитвах наших говорим, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. И дальше можно цитировать все. Это исповедание Бога, исповедание нашей полной зависимости и полной вовлеченности и любви нашей к Богу. Мы исповедуем своими словами, устами исповедуем. И это связь с тем, что у меня внутри есть, и то, что я говорю. Это принятые решения, которые ведут меня и к благословению, и в каких-то ситуациях, и наоборот, к ответственности и наказанию. Пусть Господь благословит нас чаще говорить Богу. Чаще говорить Богу о наших решениях, о наших отношениях. И, возможно, даже о наших сомнениях, о наших огорчениях говорить Богу. Потому что наши слова ведут нас ко спасению. А молчание и уход от ответственности ведут к усложнению проблем. Я помню, когда в школе учился, были у меня такие ситуации, когда я не выучил урок, и так мне стыдно смотреть в глаза преподавателя, что я просто не ходил на урок. Проблема решилась, я только усложнил. Наш разговор с Богом, наше предстояние, наша ответственность перед Богом – это реальная жизнь, благословенная, хорошая, непростая, сложная, но реальная жизнь, где Бог говорит с нами, мы с Ним и устами. Устами мы говорим, устами исповедуем ко спасению. И в заключение я хотел бы мысль сказать о следующем. С 13 по 15 стих здесь написано. Замечательные слова. Вот об этих словах, об ответственности перед Богом. 13 стих, 10 главы послания к Римлянам. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Представляете, каждый человек, который призывает имя Господне, каждый человек, который обращается к Богу, он получит ответ. Какой? Он спасется. Всякий человек. Здесь нет никаких разграничений. Если ты обращаешься к Богу, то ты получаешь спасение. И дальше апостол Павел не останавливается, а как бы эту мысль хочет развернуть, каким образом вот эта мысль, это понимание, это откровение, это пророчество о том, что всякий, кто призовет имя Господа, спасется, как оно теперь будет действовать, как оно будет развиваться. И апостол Павел пишет, 14 стих, читаем дальше. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Апостол Павел и 9-10 стих как бы отзеркаливает. Вот здесь мысль о том, что всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Здесь такой же принцип некого отзеркаливания. И вот с 15 стиха я хотел бы начать эту мысль, о чем здесь вот Павел, как я понимаю, о чем Павел говорит. Что ты спасенный, ты познал Бога. И ты устами своими исповедуешь, ты говоришь, ты свидетельствуешь в этом мире, ты своими словами говоришь. Наступает тот момент, когда тебе необходимо говорить. Разные ситуации. Если ты две минуты встречаешься с человеком, пока автобус подойдет или до следующей остановки, ты знаешь, что ему надо выйти, и ты чувствуешь это побуждение сказать, ты будешь одно говорить. Но если у тебя, ты пришел на новую работу и начинать с благовестия, так, покайтесь, ибо все погибнете, я думаю, что это не совсем разумно. Хотя, может быть, всякие ситуации. Здесь все, что угодно. У Бога удивительные есть ситуации. Может быть, и с этого начнется наше знакомство. Но, как правило, мы сначала как бы показываем свою жизнь, а потом задают тебе вопрос, а что это с тобой? А почему ты так реагируешь? А почему твои действия вот такие? И вопрос. За вопросом начинается дальнейшее как бы вот свидетельство. Итак, мы желаем, или вот человек, который находится в действии Божьем, человек, сердце которого отдано Богу, один из элементов принадлежности к Богу – это управление Богом. Я не могу сказать, что я принадлежу Богу, но я принадлежу Богу, но я его не слышу, я его не знаю. Я не знаю голос Божий. Если человек не знает голоса Божия, скорее всего, он не принадлежит Богу. Человек, который знает Бога и говорит, что сердце мое принадлежит Богу, он чувствителен к этому голосу. Что значит «я принадлежу»? Я исполняю волю его. И апостолы себя определяли как рабы Божьи, исполняющие волю Господина, исполняющие волю Божью. И вот апостол Павел говорит в 15 стихе, как бы с чего начинается благовестие, и как проповедовать, если не будут посланы. Дорогие мои братья и сестры, сколько было таких ситуаций? Я думаю, что вы знакомы с этими ситуациями. Когда вы знаете, что Господь посылает вас. Господь дает это дерзновение, побуждает вас сказать человеку о Христе. И таких примеров я могу рассказывать много из моей жизни, свидетельств различных братьев и сестер о том, что Бог побуждает. Вот это есть посланничество от Бога, и этот момент, за этим моментом крайне важно следить, когда Бог тебя побуждает. Когда мы рассуждали с вами о текстах о побелевшей ниве, молите о Господине жатвы, то отсюда вытекает этот как бы принцип, этот смысл, это значение, что Бог-то эту жатву уже давно подготовил, она уже созрела. Бог-то говорил с ними, и теперь тебя Господь посылает. Посылает на эту жатву, на то, что уже Богом сделано. Ты не первопроходец, ты не пришел на лунный кратер и начинаешь там разрабатывать и готовить там пшеницу сажать. Нет, уже все сделано до тебя. Твоя задача только быть внимательным к тому, что тебе Господь говорит. И пойти и сказать, пойти исполнить то, и так, и в такое количество времени, и таким образом, как Бог тебе об этом сказал. Тебя посылает Господь. Посланничество от Бога – это удивительное состояние. Нам важно понять, если Господь посылает на какой-то труд, если Господь тебе что-то доверяет, то эту ответственность за результаты несет Господь. Ответственность за результаты несет Господь. Мы только соработники у Бога. Наша задача – быть верными Богу и в точности исполнить то, что Он делает, то, что Он нам сказал. А результаты будут от Бога. Нам когда-нибудь приходила мысль, что мы можем кого-то спасти? Ты думаешь, это неправильно. Господь спасает. Мы только свидетели, и я только соучастник. Если вдруг я думаю, что я чего-то могу, ничего не произойдет. Или, может быть, пройдет с какими-то ситуациями, где Господь будет корректировать. Если вдруг человек уверен, что он может от его проповеди, от его слов, от его действий кто-то может покаяться, это глубокое заблуждение. Потому что жизнь-то принадлежит, и спасение принадлежит Богу, от Него, а мы только свидетели. Это важно понимать. И тебя Господь призывает на ту ниву, в которой Он все продумал. Он уже определил, Он уже с этим человеком много раз говорил. Господь ему много раз объяснял, а тебя приглашает, призывает, иди. Очень яркие примеры апостола Павла, когда Господь ведет апостола Павла и говорит, вот туда иди, вот туда иди, вот там уже люди приготовлены, вот они там ждут. В жизни Иисуса Христа, учеников куда он направляет, он их направляет туда, куда, где уже ждут, где уже посеяно, где уже сделано. И не надо думать, что мы первопроходцы, и мы первые посадили на луне пшеницу. Не надо. Господь все делает тогда и там, где Ему угодно. Все Ему принадлежит. Он нас только призывает и говорит. Говорит, я посылаю вас. Посылаю для проповеди. Следующий момент. 14 стих. Что проповедника будут слушать. Будут слушать проповедника. Когда тебя Господь посылает, ты должен говорить. И очень важно, чтобы ты говорил. бывали ситуации в моей жизни, когда я готов был за дело Божие, так сказать, вот идти, и казалось, до конца. Но подошел, и робость одолела. И такое смятение, и страх, и смущение. Знаешь, что Божье, Божье повеление, Божье посланничество. Открывай рот, начинай говорить. Начинай это слово, начинай это дело, начинай. Господь тебя посылает, проповедуй. Проповедника будут слушать. Когда ты говоришь, то слова, опять в 14 стихе, говори не для того, чтобы просто услышали. Четкую цель, нам очень важно понять, что Господь послал нас, и мы начинаем говорить для конкретной цели, чтобы уверовали. Не просто рассказать. Мы можем просто рассказать, ознакомить людей со Христом, ознакомить людей с церковью, ознакомить еще с чем-либо. Так, это, знаете, хорошая такая интересная беседа. Ни о чем. И вот эти рассуждения ни о чем, они достаточно часто встречающиеся. Я не раз был в таких ситуациях, когда я не знал, как человека как направить к вере. Задать теперь вопрос, а ты веришь в Иисуса Христа? А ты веришь в Бога? А ты веришь, что тебе будут прощены грехи? Вот этот задать вопрос сегодня почему-то сложно. И апостол Павел говорит, что важно, чтобы проповедовать с такой целью, чтобы уверовали. И вот таким образом человеку говорить, чтобы, уверовав в Господа, он призвал Бога. Попробуйте эту цепочку для себя всю выстроить. Господь тебя призывает для того, чтобы ты сказал. Сказал с целью, чтобы люди уверовали во Христа и призвали Его имя. Вот тогда все заработает. Если у нас этого понимания нет, то мы уста наши закрываем. Если открываем, то занимаемся фактически пустословием на тему о Боге. Но результата нету. Я думаю, сегодня есть такое огорчение, внутреннее огорчение, может, у многих людей, что в его жизни слишком мало, а может быть, даже отсутствуют те люди, которые услышали от него о Боге и уверовали. Если есть огорчение, попробуйте проверить. А возможно, вы этим и не были заняты. Оно само собой ничего не получается. И Павел об этом говорит. Как они уверуют, если они не услышат? Кого к ним Господь пошлет? Пусть Господь благословит нас внимательно относиться к нашему внутреннему миру, относиться внимательно к взаимоотношениям с Богом. Потому что сердцем верим к праведности, а устами исповедуем ко спасению. Аминь.